сегодня праздник Троицы. Это очень важный праздник. Это очень важная часть жизни Церкви Иисуса Христа. Вообще, по большому счету, праздник Троицы или День Пятидесятницы – это день рождения Церкви. Это тот день, о котором Иисус Христос сказал когда-то ученикам, о том, чтобы они не отлучались из Иерусалима, и они ждали обещанного от Бога. Они ждали тот момент, когда Бог пошлет Духа Своего Святого, и когда Дух Святой произведет особую работу в каждом сердце, в каждом верующем, в каждом последователе Иисуса Христа. Они уже были верующие, они уже были рождены свыше, но в момент, когда они получили этот дар Святого Духа, Дух Святой погрузил их или крестил их в церковь. Слово «крещение» означает погружение, то есть в момент Дня Пятидесятницы, в момент схождения Духа Святого на церковь образовалось тело Христово, образовалась вот эта невидимая связь душ, которые все объединены служением Духа Святого. Но у Святого Духа, кроме того, что Он является основой церкви, есть еще одно чрезвычайно важное служение, которое в огромной степени имело место и продолжалось еще после Дня Пятидесятницы. Это служение, которое мы с вами переживаем сегодня. И именно на нем я хотел бы заострить наше с вами внимание, потому что если мы не понимаем этого явления, если мы не понимаем этой доктрины, если мы не понимаем сущности того, что Бог делает, мы попадем в одну из двух крайностей. Первая крайность заключается в том, что некоторые люди живут механически, то есть они полностью игнорируют действие Святого Духа, реальность Святого Духа, его практическое проявление, и они функционируют как деисты. Деисты – это люди, которые верят в Бога, но не верят в том, что Он реально касается ситуации жизни сегодня. То есть жизнь превращается в механическое потребление правил, законов, принципов, которые представлены на страницах Священного Писания, и люди живут по этим принципам или пробуют жить практически точно так же, как другие люди живут по каким-то другим заповедям человеческих каких-то великих людей. Есть другая крайность. Вторая крайность, она идет в другую сторону, когда жизнь человеческая, жизнь христианская сплошь превращается в какую-то субъективную погоню за чем-то сверхъестественным. Эти люди везде видят какое-то особое действие, они все истолковывают как-то особо. Вот, у них нет точных и ясных критериев, по которым они определяют действие Святого Духа. И таким образом жизнь вроде бы кажется интересной и живой, но она без фундамента. Вот почему таких людей чаще всего туда-сюда болтает в жизни, и у них мало стабильности, мало прочной, твердой основы в жизни. Когда мы говорим о действии Святого Духа, которое сегодня наиболее реально проявляется к нам, это действие выражено в двух вещах. И нам это нужно запомнить, это самый главный фактор всего того, о чем мы будем говорить. Первое. Запомните, пожалуйста, что самое точное соприкосновение или самое эффективное соприкосновение с действием Святого Духа происходит каждый раз, когда мы открываем Священное Писание. Дело в том, что Священное Писание является уникальнейшим продуктом действия Святого Духа. Мы можем говорить о том, что Дух Святой проявляется еще в разных сферах и по-разному действовал в истории, но объективное, ясно выраженное, очень конкретно действующее и бесспорное действие Святого Духа, оно было проявлено в чуде, в уникальнейшем чуде богодохновенности Писания. Мы сегодня поговорим об этом. И есть второй элемент. Каждый раз, когда человек правильно подходит к Священному Писанию, мы ощущаем еще одно чрезвычайно важное действие Духа Святого. Дух Святой помогает нам понимать и принимать Священное Писание. И это сердцевина христианской жизни. Если вы хотите измерить суть того, чем вы должны жить, это ваше взаимодействие со Священным Писанием. It's your interaction with Holy Scripture. Это взаимодействие, эти взаимоотношения, это чудо. Это сверхважный духовный процесс. И он, конечно, очень сильно отличается от многих-многих людей, которые просто читают Библию. Есть много людей неверующих, которые открывают Библию и пытаются читать Библию. Или часто люди читают какую-то другую литературу. Когда мы имеем дело со Священным Писанием, Священное Писание является воротами, является точкой, в которой у нас есть реальный вход в небо. Реальное соприкосновение со сверхъестественным. Реальное соприкосновение с великим и непостижимым для нас Богом. Мы сегодня будем продолжать исследовать первое послание апостола Петра. И мы сегодня остановимся на стихах 23, 24 и 25 первой главы. И начнем, для того, чтобы было понятно, мы начнем читать эти стихи с 22 стиха. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Давайте вместе посмотрим на этот важный текст. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Апостол Павел пишет эти слова верующим, которые находились в тяжелейших условиях гонений. Их жизнь была трудна по всем фронтам. Если вы посмотрите сейчас на себя и сравните, попробуйте сравнить себя, свою жизнь с жизнью этих людей, которые жили тогда, вы сегодня живете лучше, чем тогда жили цари. Нам очень трудно сопоставить тот уровень бедственного положения, в котором находились эти люди. Нам очень трудно всю эту картину сейчас охватить или ощутить, тем более. Ну, представьте себе разные нации сегодня, бедные, которые не только страдают от бедности, но они страдают от войн разных. Когда постоянное притеснение, когда кто-то преследует. Вот что-то подобное было в жизни этих людей. Их гнали, их ненавидели. У них не было никаких условий или очень бедные условия для материального существования. Не было медицинской помощи соответственной и так далее. То есть весь вот этот комплект трудностей. И когда апостол Петр обращается к ним, апостол Петр фокусирует свое внимание на сердцевине, на главном вопросе. Он знает, что качество жизни каждого человека зависит прежде всего от того, что происходит у него внутри. От того, как он воспринимает реальность, как он реагирует на эту реальность. Он представил в первой главе несколько ключевых элементов, которые говорят о базовых сущностях, о базовых принципах христианства. И вот здесь в конце первой главы он подходит к тому, что же доктрина, что же Евангелие, что же истина, что же Божественное Слово практически делает в сердце человека, чтобы он был способен жить. И он объясняет это в одном очень важном принципе. Он говорит о том, что наше взаимодействие со Священным Писанием через Духа Святого, при помощи Святого Духа, должно производить одну работу. Это главная точка, которой измеряется христианство. Оно должно производить изменение характера. Оно должно производить изменение личности. И в данном случае он измеряет это изменение личности способностью любить. Способностью любить людей. Способностью любить братьев и способностью любить вообще. Любить людей разных. Это самое трудное изменение внутренности. Самое трудное, что может быть. Гораздо легче научиться религиозным, разным религиозным делам. Гораздо легче научиться проповедовать, друзья мои, чем научиться любить. Потому что это требует структурного, постоянного, настойчивого изменения тебя самого. И здесь апостол Петр объясняет нам, как это достигается, как это практически осуществляется. Заметьте еще раз, давайте еще раз посмотрим на эти слова. Он говорит, послушанием истине через Духа. Мы уже говорили о вот этих двух рычагах или двух крыльях, на которых летит или на которых движется христианская жизнь. Божественная истина, преломляясь и применяясь, прилагаясь в нашу жизнь Духом Святым, она производит внутри перемену, делая человека способным любить других. Но посмотрите, 23 стих, он подчеркивает и говорит, «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Оказывается, вот это послушание истине и действие Святого Духа возможны и доступны только для тех людей, которые рождены от живого и действенного Божьего Слова. Нам нужно посмотреть, что это значит. Что значит это слово? И самое большое, нам нужно ясно определить сегодня, какое наше отношение к нему. Можем ли мы сказать, что мы возрождены от живого и действенного Слова Божьего? Более того, можем ли мы увидеть, что это Слово дает нам реальную жизнь каждый день? Более того, можем ли мы свидетельствовать, что это Слово приносит эффект в каждой сфере нашей жизни? Именно этим мы и займемся сегодня, сосредоточив наше внимание на этих нескольких ключевых характеристиках Слова. Во-первых, это Слово названо Словом Божьим. И это еще один очень такой привычный оборот речи. Это привычная фраза, которую мы привыкли слышать, мы привыкли говорить о ней. Когда люди берут Библию, говорят Слово Божие, когда проповедуют, говорят, человек читал Слово Божие. Вот, и мы настолько привыкаем к этим всем явлениям, что оно кажется для нас чем-то таким тривиальным, чем-то привычным, чем-то обыденным. Но когда апостол говорит об этом, он ясно подчеркивает, посмотрите еще раз 23 стих, «как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного», и он подчеркивает «от Слова Божия». Когда мы говорим о Боге, мы соприкасаемся с чрезвычайно сложным явлением. Мы соприкасаемся с тем, кого невозможно постичь. Мы соприкасаемся с тем, кто безграничен. Мы соприкасаемся с тем, кто всемогущ, кто не имеет начала, кто не имеет конца. Мы соприкасаемся с уникальнейшей личностью, которая существует во Вселенной. Если мы посмотрим на Бога и сравним Его с творением, то мы можем определить, что между Богом и творением существует великая глобальная пропасть. Это нужно ясно понимать. Я вам объясню, что это значит, эта великая пропасть. У нас, кстати, там есть даже график, если нам его включат, то будет очень хорошо, если там компьютер не застрял у нас. Великая и глобальная пропасть, что она означает? Она означает то, что Бог отличается от всего остального тем, что Он творец. Обратите внимание на последнее слово «творец». Это Творец безначальный, безграничный, всемогущий, всезнающий, абсолютный в своем совершенстве. Теперь посмотрите, только Бог один, Он не имеет начала. Все остальное, существующее во Вселенной, имеет начало. И поэтому между творением и Творцом огромнейшая пропасть. Здесь не было возможности показать эти две черты, которые раздвигают эти два явления, эти два понятия просто на беспредельное расстояние. Творение или человек, творение сотворено, то есть имеет начало, оно ограниченное, оно зависимое и оно несовершенное. Теперь, когда мы говорим о том, чтобы несовершенное каким-то образом, вернее, чтобы совершенное вместить в несовершенное, или безграничное вместить в ограниченное, или безначальное вместить в сотворенное, мы сталкиваемся с колоссальнейшей проблемой. То есть между Богом и между человеком глобальная пропасть. Но есть один очень важный аспект, связанный с этим. Дело в том, что когда Бог сотворил человека, человек находится вот в этой нижней категории. Он находится в категории творения, он не творец. Но Бог сотворил человека точно так же радикально отличающимся от всего остального творения. И сутью этого отличия было то, что человек сотворен, единственный, был сотворен по образу и подобию Божьему. Это чрезвычайно важно. Нам важно понять, что это значит. То есть, когда мы говорим о том, что Бог имеет связь с творением, единственной связью, единственной точкой, которая связывает Бога и творение, это прежде всего является Божье Слово. Во-первых, Бог сотворил человека и сотворил мир своим словом. Бытие, 1 глава, 3 стих написано: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Не написано, что Он сделал свет. Он говорит, и Божье Слово обладает могуществом. Для того, чтобы появился свет, друзья, это не так просто. Для того, чтобы появился свет, должен быть создан физический закон, который позволяет свету существовать. Если вы посмотрите на специалистов, которые изучают свет, изучают лучи разные, изучают спектр света, световые волны, вы обнаружите, что это гигантская наука, содержащая в себе огромное количество информации. То есть, когда Бог сказал, да будет свет, это все так очень упрощенно звучит. В действительности, в этот момент Божье Слово создает целую серию законов, создает целую серию явлений, которые могут существовать и функционировать. То есть Божье Слово, оно простирается в этот сотворенный мир, или Божье Слово творит мир. Псалом 32, 6 стих написано: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». И вы можете встретить массу подобных текстов, которые говорят о том, что Божьим Словом сотворено все. Вспомните еще раз, или вернитесь еще раз, к этой пропасти. И нарисуйте, если вы нарисовали для себя эту схемку, нарисуйте для себя соединение между великим Богом Творцом и сотворенным миром. Это соединение, это Божье Слово. Божье Слово проникает, и мир появляется. Таким образом, Божье Слово – это нечто гораздо большее, нежели просто звук или буквы на бумаге. Божье Слово – это выражение Его личности. Это Его замысел. Это выражение Его воли. Божье Слово способно производить миры со всеми законами. Смотрите теперь, как легко мы относимся к тому, что Слово Божье понес, а есть у Него Слово Божье. Слово Божие в действительности – это не буквы на бумаге. Это выражение Бога. Это когда Божья личность, она доносится до несовершенного, сотворенного, ограниченного человека. В этом сила Божьего Слова. Когда Бог говорит, миры содрогаются. Силой своей мысли Бог творит реальность и изменяет ее. Слово – это сердцевина природы Божьей личности. Апостол Иоанн описывает Бога так. Посмотрите, Иоанна 1 глава, с 1 стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». То есть, когда мы говорим о всем, что существует во Вселенной, мы говорим, что все существующее во Вселенной стало существовать благодаря Слову. Опять-таки, я еще раз повторяю, что нам нужно сейчас попробовать вырваться из привычного представления о словосочетании Слова Божье, чтобы посмотреть на его истинное значение, на суть, на огромнейшую значимость этого явления. Ниже, в этой же главе, апостол Иоанн говорит об Иисусе Христе как о земном выражении Слова. Опять-таки, он говорит о Христе, он говорит не просто о Сыне, а он подчеркивает Иоанна 1:14: «И Слово стало плотью». Вот эта могущественная божественная мысль, творящая миры. вот эта сердцевина божественной сущности, которая выражается нашим языком как слово, вот она воплотилась. И Иисус Христос – это воплощенное слово. И мы коснемся еще этого вопроса сегодня. Кроме того, как я уже сказал, что слово является инструментом, которым был сотворен мир, слово – это средство, соединяющее человека с Богом сегодня. Опять-таки, нужно подчеркнуть, это одно из наиболее важных средств, и еще точнее можно сказать, это единственное средство. То есть все остальные сводятся к этой точке. Я вам объясню причину, почему это так. Как я уже отметил, когда Бог сотворил человека, Он сотворил человека отличающимся от всего остального, и Он сотворил его по образу и подобию своему. Книга Бытие, 1 глава, откройте 26 стих, написано так. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть, когда мы говорим о человеке, человек – это единственное творение, которое находится на нижней вот этой плоскости. Мы представляем, есть верхнее, где Бог творец, и есть нижнее, вот где все творение. Человек – это единственное творение, которое способно понимать Бога. Причина этого в следующем. Бог сотворил человека способным думать. Бог сотворил человека способным воспринимать слово. Бог сотворил человека рационально мыслящим. Он способен воспринимать информацию, он способен анализировать информацию, он способен на основе этой информации принимать решения, он способен действовать на основе этой информации. В этом отличие человека от всего остального. Представьте себе такую картину. Представьте себе какое-то племя, которое находится далеко от цивилизации. И высокоразвитый цивилизованный город, где люди пользуются разного рода техникой. Они очень сильно отделены одно от другого, эти два явления, по уровню развития, по способности понимать и по способности видеть реальность и так далее. И представьте себе, что в этих джунглях, в этой нации, отдаленной, очень слабо развитой, есть один человек, обладающий радиоприемником. Этот радиоприемник, он настроен на ту волну, которая в том большом цивилизованном городе ловит радиостанцию, которая передает по радиоволнам какую-то информацию. Вот эта радиоволна, на которую настроена радиостанция и настроен радиоприемник, вот она является единственной связью, которая позволяет тем, которые живут в джунглях, знать и слышать о том, что происходит там в цивилизованном мире. Они, конечно же, в джунглях многого не понимают, что там в цивилизованном мире. Они не понимают, что такое космические корабли, они не понимают, что такое компьютеры, они не понимают, что такое автомобили, они не понимают, что такое законы самые разные, физики, химики, термодинамики там, и так далее, самые разные. Но вот эти люди, которые в том цивилизованном городе, они могут собраться вместе и что-то рассказать тем, которые живут там, на понятном для них языке, и передать через радиостанцию, благодаря тому, что у них есть приемник, который принимает ту же волну. Представьте себе человека теперь. Мы находимся в джунглях, то есть здесь на земле, и мы многого не понимаем того, что происходит на небесах. Мы многого просто не способны понять. Но Бог дал не просто на всю землю один радиоприемник, а Он дал каждому из вас радиоприемник. Он дал каждому из вас мозги. Но самое главное, не только мозги. Самое главное, вы представляете, есть компьютер, hardware, да, есть железо. Но есть в компьютере еще операционная система. Есть операционная система Mac, а есть более такая advanced, это Windows, вот, которая позволяет, чтобы в ней функционировала определенные программы. То есть вот эта операционная система, она делает компьютер способным воспринимать информацию. Так вот, Бог дал всем нам операционную систему рационального мышления. Вот почему написано, что Бог сотворил человека по образу и по подобию своему. То есть Он сделал нас настроенными на ту же волну, на которой Он мыслит. Мы, конечно, не можем всего понять, точно так, как люди в джунглях не знают, что такое большая библиотека Конгресса. Они не понимают, как функционирует автомобиль. Они его никогда не видели в жизни. Но они способны коммуницировать посредством вот этих радиоволн. Вот почему слово обладает колоссальной, колоссальной значимостью. Бог производит свою работу посредством слова. Мы еще поговорим об этом. Это гораздо больше. Этот пример, который я привел с джунглями, он несовершенный пример. И мы посмотрим, как гораздо больше слово действительно дает жизнь. Ну, вначале мы посмотрим на несколько характеристик слова. Во-первых, у Слова Божьего есть совершенный источник. Суть его заключается в следующем. Когда мы соприкасаемся с Библией, Бог говорит. Это не просто Матфей, Марк, Лука, Иоанн написал. И тем более, как некоторые говорят, что это более поздние редакторы это сделали. Это сам Бог вот с той радиостанции говорит к нам. Когда мы говорим о том, что сам Бог говорит, мы имеем дело не просто с различием вот эти в джунглях туземцы и доктора наук, которые в цивилизованном городе. Доктора наук гораздо больше знают о том, какие там болезни у них, какие там проблемы в этих джунглях могут быть. Мы имеем дело с безграничным знанием. Более того, мы имеем дело с абсолютно точным и совершенным знанием. Более того, мы имеем дело с тем, кто настолько мудр, что он позаботился о том, чтобы нам на нашем языке передать все то, что нам нужно для того, чтобы мы жили. И в Священном Писании есть много утверждений, связанных с этим. И это, как я уже сказал, чрезвычайно важный элемент. Псалом 18, 7 стих написано: «Закон Господа совершен». Укрепляет, или я дал здесь еще более точный перевод, восстанавливает душу. Вы можете посмотреть здесь вот самое начало. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. Restoring, то есть в русском языке немножечко не точно укрепляет. Он действительно укрепляет, но здесь речь идет, что он укрепляет ее, поднимая из состояния разбитости. То есть вот это совершенное слово, которое сказано совершенным Богом, Его задача, оно дает жизнь, оно рождает человека. Имея дело со Словом Божьим, мы соприкасаемся с величайшим совершенством сверхличности, сотворившей небо и землю. Каждый раз, когда вы читаете то, что здесь на страницах Священного Писания записано, вы соприкасаетесь не с буквами, вы соприкасаетесь с мыслью, с божественной мыслью. Вы соприкасаетесь со смыслом Божьим. Вы соприкасаетесь с выражением совершенной личности, которая позаботилась о том, чтобы дать вам совершенное знание, совершенное слово. Это во-первых. Во-вторых, это не только совершенный источник. Слово имеет совершенный инструмент. Что это значит? Если сказать очень, очень коротко, то это инструмент боговдохновенности, посредством которого Бог написал Библию. Библия – одно из уникальнейших чудес Вселенной. Я опять-таки повторяю, есть много уникальных вещей, например, Боговоплощение Иисуса Христа. Это невозможно. Люди некоторые говорят, но мы не верим в то, что Бог воплотился, потому что никогда этого не происходило. Это точно никогда не происходило и никогда не произойдет, потому что это уникальнейшее явление во Вселенной. Бог один – и у него сын один, и он один раз принял человеческую плоть, и он остался в человеческой плоти навсегда, в обновленной, в прославленной плоти. Есть еще одно такое же уникальное явление – это боговдохновенность Писания. Я прочитаю вам один достаточно пространный отрывок из второго послания апостола Петра, где он очень хорошо объясняет значение этого явления. Второе послание Петра, 1 глава, 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Господа, от Бога Отца, честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Апостол Петр описывает ситуацию, когда он с Иоанном и Иаковом, со своими друзьями, были на горе Преображения, и они видели прославленного Христа, и они слышали голос Божий там. И он объясняет в самом начале, что мы возвещаем вам Евангелие спасительное, и мы возвещаем, не исходя из каких-то басен. Очень много информации передается от человека к человеку, когда люди просто сочиняют какие-то истории, или история была вот такусенькая, а ее потом передали, и приукрасили, и умножили, и расширили, и ставили, сделали какой-то такой совершенно отличающийся от того, что было в самом начале. Так вот, апостол Петр подчеркивает, что когда мы проповедуем вам, мы говорим не о чем-то подобном басням. Мы говорим о реальных фактах. Он говорит: «Я сам это видел». Это апостольский опыт. Апостол Петр сам лично видел прославленного Христа, и он сам лично слышал голос, голос с небес, который свидетельствовал о том, что Иисус является Сыном Божьим. Но это апостольское откровение не являлось самым главным авторитетом в жизни Петра. И он подчеркивает, чтобы мы, верующие люди, не гнались за подобными явлениями, потому что у нас в жизни есть гораздо более авторитетный источник, который открывает нам Бога. И этот источник представлен здесь, в 19 стихе. И притом мы имеем более верное пророческое слово. В русских Библиях написано «вернейшее», но это в смысле «более верное». То есть, есть апостольский опыт, когда он видел Христа. Но Слово Божие, которое здесь, оно более точное, чем свидетельство очевидца. Причина этого в следующем. Он говорит дальше, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». И вот здесь чрезвычайно важное выражение. «Будучи движимы Духом Святым», апостол употребляет фразу, которая описывала движение парусников, когда парусник надувался, когда парус надувался ветром, и когда парусник двигался в результате этого движения. То есть он сравнивает процесс появления Священного Писания с таким действием, когда Дух Святой наполняет святых Божьих людей, написано здесь. Наполнял авторов библейских. Он наполнял и он двигал их туда, куда ему нужно было. Это удивительнейшее явление, которое позволяет нам сохранить две вещи. Во-первых, это слово максимально человеческое, то есть это не теория медиума, то есть это не какое-то слово, которое не было связано с человеком, который писал. То есть каждый человек писал сам. Лука пишет: «Мне рассудилось написать тебе, достопочтенный Феофил». Но в это же самое время человечность Священного Писания, она совмещена с абсолютной божественностью. То есть Бог наполняет парус, Бог наполняет сознание, и Он руководит мыслью, конкретным решением, точными фразами, объемом, язык, который употребляет тот или иной автор, для того, чтобы достичь его цели. Вот почему мы можем сегодня гарантировать, что каждое слово в оригинале Священного Писания является ничем меньшим, чем Слово Божие. То есть это абсолютно гарантированная, абсолютно точная истина. Вот почему апостол Павел во втором послании к Тимофею, в 3 главе 16 стихе пишет, все Писание богодохновенно и полезно. И вот здесь он использует опять это слово, которое показывает нам этот процесс особого воздействия Духа Святого. Полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Священное Писание является величайшим произведением Святого Духа. Как мы уже читали сегодня перед началом служения, я прочитаю еще одно высказывание Иисуса Христа, похожее на это, сказанное в тот же вечер. Иисус называет Духа Святого Духом истины. 14 глава Иоанна, 17 стих. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. В день Пятидесятницы это произойдет. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Заметьте, речь идет о апостолах, которые слышали, что Христос говорит, и теперь Дух Святой напоминает им то, что нужно. Иоанн пишет, много можно было еще писать. Он говорит, можно было написать столько, книги не вместят. Но я написал то, что необходимо для того, чтобы вы могли иметь вечную жизнь. Итак, мы говорили уже о двух качествах Божьего Слова. Оно имеет совершенный источник, то есть сам Бог совершенный является его источником. У него совершенный инструмент – это Боговдохновенность. И есть совершенный метод, которым Бог, посредством которого Бог доносит это слово до сердца человеческого. Когда мы говорим о том, чтобы вот это слово написанное реально действовало в сердце человека, для этого нужен еще один очень важный процесс. Для этого нужно сокрушающее действие, которое будет производить в сердце человеческого Святой Дух. И только Он может это сделать. Я вот сейчас проповедую, и вы слушаете информацию. И вы можете относиться к ней по-разному. Кому-то она нравится, кому-то не очень нравится. Кто-то открывает для себя что-то ценное и дорожит, и ценит этим. А кто-то просто слушает, как еще один какой-то блок знаний для того, чтобы получить. Так вот, реальная работа в вашей душе, о которой мы говорили сегодня, что ваше сердце изменилось, возможно будет только тогда, когда вы, взаимодействуя со Святым Духом, будете внутри сокрушены, изменены и приготовлены к тому, чтобы это слово было воспринято. Вот почему мы молимся о том, чтобы Бог действовал в слушающих. Вот почему мы молимся о том, чтобы Бог сокрушил сердца грешников и помог им прийти ко Христу. Мы молимся не о чем ином, как о особом сверхъестественном действии Святого Духа, которое должно быть произведено в сердце человека перед тем, как человек способен воспринять. 1 Коринфянам, 2 глава, 12 стих написано, «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога». И дальше написано, почему, для чего? Чтобы знать нам дарованное от Бога. Вот почему рождение свыше и духовный рост представляется в Библии как совместное действие Святого Духа и Божьего Слова. Что это конкретно? Как это конкретно происходит? Дух Святой написал Слово однажды. Это объективная истина, открывающая нам Бога. Теперь смотрите, что Он делает. Он берет это Слово, и Он берет конкретную истину в Слове, и Он прилагает или доставляет посредством уст проповедника или посредством того, что человек сам читает. Человек воспринимает это слово своим сознанием. И в этот момент Дух Святой работает над сердцем человека, чтобы сокрушить его, чтобы человек принял это слово. Мы сейчас чуть попозже поговорим о том, как это действует. Это очень интересное, очень уникальное действие, которое действительно представляет собой величайшее чудо во Вселенной. Иисус Христос говорил когда-то Никодиму, Иоанна 3, 5. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды, то есть от Слова Божьего и Духа, не может войти в Царствие Божие». Вот почему мы молимся о том, чтобы Дух Святой сокрушал сердца делая их способными принимать спасительную истину Божьего Слова. Вот почему христиане должны в смирении искать Божьего действия в своем сердце, чтобы слово не просто звучало, а чтобы оно произвело плод. Помните притчу о четырех почвах? Ее еще называют притчу о сеятеле. Там семя сеялось одинаковое. Христос говорит, семя есть слово. Но результат был только в одном, там, где почва была обработанная. Вот это то, что делает Святой Дух в нашем сердце. Это то, чего мы должны искать, о чем мы должны молиться, чего мы должны просить для себя самих и для людей, которые нас окружают. Итак, первое, что мы читаем, что мы знаем здесь о Слове, это Слово Божие, и в него входят эти три очень важных понятия. Слово имеет совершенный источник, имеет совершенный инструмент и совершенный метод действия. Кроме того, апостол пишет, что это слово живое. Еще одно чрезвычайно важное явление. Давайте посмотрим еще раз на 23 стих. «Как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного, от слова Божьего». Дальше написано «живого». Это очень интересно. Очень интересная характеристика слова, которую, опять-таки, мы привыкли слышать, но часто не углубляемся достаточно, чтобы понять, что оно значит. Дело в том, что слово реально дает жизнь. Вот почему оно сравнивается здесь с семенем. Послушайте, не от тленного семени, но от нетленного. Что такое семя? Семя, оно содержит в себе жизнь. Если вы положили семечку, какую-нибудь, что-то вы посеяли, семечку яблони, и пошел росточек из семени. То есть там есть все необходимое, там есть живая сила. Как только условия правильны, как только влага есть там, как только тепла достаточно, как только питательная среда окружающая есть вокруг этого семени, и эта семечка начинает расти, оно содержит в себе жизнь. И он здесь сравнивает и говорит, что есть тленное семя, то есть семя, которое не обладает вечной жизнью. А Слово Божие – это семя нетленное. То есть, когда мы говорим о вот этом слове, которое вы имеете в руках, которое вы читаете, которое звучит, это слово, дорогие мои, оно реально содержит в себе божественную жизнь, способную прорасти в вашем сердце. И это чрезвычайно важно. Опять-таки, мы все сделали банальным, все сделали таким тривиальным, привычным для нас. И мы читаем Слово Божие, дайте мне Слово Божие. Но мы не понимаем, что это очень активный, если сказать в духовном смысле, биологически активный материал. Может быть, вам приходилось иметь дело с какими-то явлениями, где там от бактерий стараются защищаться, вот, и люди складывают специальные контейнеры в больницах, те материалы, которые биологически активные. Так вот, Божье Слово, оно биологически активное, если сказать духовно. То есть оно попадает в нужную среду, и оно будет расти. Оно будет производить плод. И вы можете увидеть множество притч. Притча о дрожжах, помните, вскиснет тесто. Это то же самое, это рост, это жизнь, которая есть в Божьем Слове. Иакова, 1 глава, 18 стих. Иаков говорит, «Восхотев, родил он нас чем? Словом истины». Чрезвычайно интересное явление. Мы думаем, что он возродил нас Духом Святым, и действительно это так. Но Дух Святой пользовался инструментом, который он когда-то создал, инструментом слова. Дух Святой приложил слово в сердце, и в результате этого человек родился свыше. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего живого. Апостол, говоря об этом, сравнивает жизнь, рожденную Словом Божьим, с жизнью, рожденной какими-либо человеческими идеями. Существует очень много разных человеческих идей. Но какими бы великими они ни казались, как бы ни зажигались им люди этими идеями, Как бы они ни двигали толпы, периодически можно увидеть, как в Вашингтоне, Д.С. собираются разные марши, там, Million Men, или там люди, которые за экономику, или против экономики, или против Обамы, или за Обаму, или еще за что-нибудь. То есть люди... Движимые идеи. Представьте себе, собирать сотни тысяч людей там вот возле этого Капитолия. То есть люди, они покупают билеты, они оставляют свою работу, они едут туда, они снимают там квартиру для того, чтобы побыть на этом ралли, на этом огромном событии. Так вот здесь апостол Петр сравнивает и говорит, человеческие идеи, которые могут двигать людей на очень большие подвиги, все они похожи на цветок, который на траве. Представьте себе, вот цветы здесь, прекрасные цветы здесь стоят передо мной, так что мне даже веню не видно здесь из-за них. Очень красивые цветы, я ничего против не имею, я так на него посматриваю сбоку, с разных сторон. Но если кроме шуток, то посмотрите, через несколько дней эти цветы завянут. Почему? Потому что стебель не дает жизни. И он говорит, что вот это может красиво цвести. Оно может очень пышно выглядеть сейчас, но засохла трава, и эти цветы все опали. В этом главное сравнение. А Слово Господне содержит в себе жизнь. Оно постоянно дает эту жизнь. Оно носитель жизни. Потому что оно пришло от Бога, который является источником жизни, которое связано с Богом, оно является его практическим выражением. Это хорошо чувствовали апостолы, ходя за Христом. Вы помните ситуацию, когда в один момент большая группа людей отказалась следовать за Христом, когда они услышали учение, очень сложное учение, которое представлено в 6 главе Евангелия Иоанна. Помните, он говорил там об избрании, он говорил там о хлебе и плоти, и крови, о разных явлениях. Очень сложное явление для понимания человеческого разума. Вот и написано, что многие ушли от Христа и перестали следовать за Ним. И тогда Иисус задает вопрос 12 своим ближайшим ученикам. Он говорит им следующее, 67 стих. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти?» Дальше слушайте, «Потому что ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни». Апостолы, ученики, соприкоснувшись с Иисусом Христом, они увидели, что там есть жизнь в этом слове. Что то, что говорит Христос, дает вечную жизнь. Причем? Когда мы говорим, еще одно словосочетание, вечная жизнь, мы думаем о загробной жизни. Так вот, здесь не сказано о жизни загробной. Здесь сказано о жизни вечной, которая началась у апостолов еще здесь. Они просто видят разницу. Есть, вот, есть то, что погибает сразу. Знаете, как цветы, есть annual и perennial. По-русски это annual, это ежегодно их нужно сажать, и perennial это те, которые многолетние. И вот они слушают то, что говорят фарисеи, они видят, что это вроде бы вот так быстренько как-то расцвело, и потом пшик, и нету, закончилось. А то, что от Христа, они видят, что это живет. Это действительно глубоко, это действительно мощно, это действительно то, что дает настоящую жизнь. И поэтому они сидят, и они ж не больше тех остальных людей понимают. В избрании и о том, что такое тело есть, и что такое кровь пить, и всех остальных дел. Они не понимают этих всех явлений. Но они говорят, мы от тебя жизнь получаем через твое слово, поэтому мы от тебя не уйдем, даже если мы не все понимаем. Этим отличается истинного Божия от любой человеческой философии. Она дает настоящую вечную духовную жизнь. Кстати, этим определяется эффективность проповеди. Чем больше в проповеди будет Божьего Слова. И когда мы говорим Божье Слово, речь не только идет о том, что мы читаем Божье Слово, речь идет о экспозиции Слова. То есть, чтобы Божья мысль, заложенная в Слово, она проникала как можно яснее, как можно полнее и как можно глубже в разум человека, который слушает. Чем больше будет этого, тем больше будет жизни давать проповедь. Тем более эффективной будет проповедь. Заметьте, можно сделать проповедь очень интересной и наполнить ее различными человеческими идеями, очень яркими, которые будут привлекать людей, но только та часть проповеди дает жизнь, которая представляет собой экспозицию Божьего Слова, донесение Слова до сознания людей, которые ее слушают. Есть еще один очень важный элемент. Как слово дает жизнь? Я остановлюсь на нем еще чуть-чуть, потому что это просто невозможно обойти. Этот процесс имеет две ступени. Опять-таки, это вполне объективный процесс. Это не что-то такое аллегорическое. Слово дает жизнь. Слово – семя. Ну, мы понимаем, что это же не семечко. То есть, закопай его в землю, ну, сгниет рано или поздно. Книжку я имею в виду, она не прорастет там оттуда, христиане не вырастут на вашем огороде. И люди иногда так же и думают, что это нужно как-то вот аллегорически, мистически воспринимать слово, семя дает жизнь, и поэтому ничего не понимают и часто обходят самый главный элемент, как слово дает жизнь. Мы уже говорили, что человек создан по образу и подобию Божьему. То есть, когда вы говорите о соприкосновении со Словом, ваш interaction или ваше взаимодействие со Словом, оно происходит только через способность рационально мыслить. Бог открывает себя. Вот эта радиоволна, которая определенная частота, радиостанция и радиоприемник, вот эта радиоволна, она сделана Богом для того, чтобы Бог передавал на ваше сознание, на ваш разум передавал свое живое слово. То есть ваше сознание, вернее, вашу жизнь, жизнь Божия, вашу личность может проникнуть только через рациональное логическое мышление. Я вам приведу один текст, хотя таких текстов достаточно много. Это первая ступень. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Здесь речь идет, в данном случае, речь идет о рождении свыше, о детальном описании процесса рождения свыше. Но это же касается абсолютно каждой истины. Мы сейчас посмотрим на то, как это действует. Абсолютно каждой истины. Всегда будет две ступени у этого процесса. Первая ступень – истину нужно понять. Причем нужно понять не в общем идею, намекающую на что-то, нужно понять смысл истины. И вот в этом играет важную роль то, что мы созданы по образу и подобию Божию. То есть у Бога есть мысль, у Него есть идея, и она содержит в себе жизнь. И Он сделал у вас радиоприемник, способный воспринять эту идею. То есть вы сознательная личность, понимающая самого себя, то есть рационально осмыслящая самого себя, понимающая существование Бога. Вы воспринимаете факты, вы воспринимаете определенную истину, определенные истины своим сознанием. Это первый шаг. И есть второй шаг. Каким образом жизнь Божия передается вам? Второй шаг – и уверовав в Него. Второй шаг – это практическое ваше доверие каждой конкретной истине. Вот таким образом жизнь Божия перетекает в вас. И не просто перетекает в вас. Доверие Богу связано с сокрушением человеческого «я». То есть, когда вы воспринимаете истину, которая была в Божьем разуме, эта истина должна вытолкнуть ту информацию, которая освещает этот вопрос на данный момент в вашем сознании. То есть вы должны произвести замену своих позиций на позицию Божию. Это значит доверие. Это значит вера. Вот почему уверование связано с сокрушением. Вот почему уверование связано с отказом от себя, от своего «я». Вот почему уверование связано с тем, что человек разворачивается на 180 градусов. Метаноя, перемена мышления. Перемена конкретного блока мышления. Передача Божьей жизни – это основная задача слова. Библия написана не для того, чтобы они философствовали, и тем более не для того, чтобы они спорили. Библия написана для того, чтобы, просвещая наш разум, давать нам жизнь. Вот как пишет об этом апостол Иоанн, 1 Иоанна, 1 глава, с 1 стиха, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, и дальше, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Друзья, давайте заострим наше внимание еще раз на этой очень важной точке. Я понимаю, здесь немножко много таких философских явлений, о которых надо сейчас нам говорить, но это сверхважный процесс. Жизнь, которую дает Бог, она содержит в себе реальный процесс, как она осуществляется. Не существует других путей, как эта жизнь будет доставлена к вам. Заметьте, что получается. Нам нужно иметь разум Божий, нам нужно иметь чувствование Божие, нам нужно иметь способность оценивать вещи с точки зрения Бога, нам нужно учиться реагировать, как реагирует Бог. Нам нужно учиться иметь способность принимать решения, как это делает Бог. Вот это Божья жизнь. Когда мы говорим, что человек имеет Божью жизнь, это не просто такое чувство легкости, парения, что человек вот как облачко просто витает здесь вокруг. Это абсолютно нет. Это реальные объективные факты. Человек наполняется Богом настолько, насколько он мыслит так, как мыслит Бог, насколько его чувства чувствуют так, как чувствует Бог, насколько его воля принимает решение, как принимает решение Бог, насколько его реакции сгармонизированы, синхронизированы с Божьими реакциями. Вот это значит, человек имеет в себе Божью жизнь. Это вполне ясное и определенное явление. Так вот, для того, чтобы это происходило, вам нужно в каждой сфере своей жизни, блок за блоком, чип бай чип, то есть кусочек за кусочком. Вам нужно принять конкретную истину, понять ее суть, довериться ей. Это значит перестроить свое мышление в соответствии с ней, научиться чувствовать так, как она чувствует, научиться желать так, как она желает, научиться реагировать так, как это будет соответственно наличию этой мысли. И тогда в этой части вы будете иметь Божью жизнь. И этот процесс осуществляется посредством того, что Дух Святой смягчает и закрушает ваше сердце. Вот почему об этом нужно молиться. Итак, давайте посмотрим еще раз, как Слово Божье дает жизнь. Я это сгруппировал в эти две ступени, чтобы мы могли понять и записать. Ступень номер один – понимание конкретной божественной истины. Без этого шага вы не сможете иметь жизнь, которую дает Божье Слово. Шаг номер два или ступень номер два – доверие конкретной божественной истине. Первый шаг – понимание конкретной божественной истины. Второй шаг – доверие конкретной божественной истине. И несколько слов подробнее по поводу доверия. Более подробное такое определение, если вы не успеете записать, сфотографируйте на свой iPhone сегодня. Поверить в истину – или иметь доверие ей означает привести свое сознание, чувство, желание и волю в согласии с ней и принять ее как рабочий принцип жизни и действительно строить свою жизнь в соответствии с ней. Вот что значит поверить истине. Каждой конкретной истине, я повторю еще раз, поверить в истину или иметь доверие ей означает привести свое сознание, чувство, желание и волю в согласие с ней. Вот пока этого не произошло, Божья жизнь не перетекла из этого слова. Она здесь есть, она богатая здесь, она готова дать вам жизнь, но пока вы не приняли ее вот с таким доверием, пока она не изменила ваше сознание, чувство, желание и волю, она не дает вам жизнь. Кроме того, Слово Божие многогранно и удивительно точно. Бог позаботился о том, чтобы открывать свою истину, которая касается великого множества разных вопросов бытия. Евреям 4 глава 12 стих написано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Заметьте, опять-таки, Слово Божие жизнь имеет. И оно проникает до самых тонких вопросов жизни. То есть Бог не оставляет нас ходить во тьме. Он хочет, чтобы мы, имея эту жизнь, могли просвещать ею самые маленькие вопросы, не только глобальные вопросы, то, что я имею спасение. Ну и самые маленькие вопросы о том, как я реагирую на человека, который меня раздражает. Самые маленькие вопросы о том, как я борюсь со своей ленью. Или как я отношусь к своим детям. И так далее. Тысячи самых разных вопросов просвещаются Священным Писанием. Посмотрите, здесь написано «судит помышления и намерения сердечные». Если вы посмотрите на эту сторону, последняя строчка, посмотрите, в этом переводе английском здесь написано «and able to judge the thoughts and intentions of the heart». То есть Священное Писание способно рассудить не только глобальные вещи, но даже мысли, и даже больше, мотивацию сердца. То есть Слово дает нам жизнь в каждой сфере нашего бытия. Вот почему истина способна трансформировать внутренний мир, делая нас способными любить людей послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга. Итак, это два очень важных явления, касающихся Слова. Есть еще третье, о котором мы очень коротко остановимся, потому что мы много об этом уже говорили. Слово непоколебимо. Слово не только Божие, оно не только живое, оно непоколебимое. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. А это и есть то Слово, которое вам проповедано. Я уже говорил об этом, когда мы говорили о цветах, и когда мы говорили о идеях человеческих, о том, что человеческие идеи могут быть очень яркими, но они проходят вместе с тем, как люди уходят, которые принесли эти идеи. О Слове Божьем сказано совершенно по-другому. 118 Псалом, 89 стих написано: «Навеки, Господи, утверждено Слово Твое на небесах». То есть, смотрите, независимо от того, какой период истории мы коснемся, Слово Божие в любом веке то же самое. Более того, здесь написано «истина Твоя в рот и рот», независимо от того, какая часть населения его воспринимает. Ваши родители, которых многие молодые считают отсталыми, или внуки, которых некоторые считают просто wild, просто вот сорвавшиеся с цепи сегодня, говорят, молодежь слишком активная. Так вот, независимо от того, кто читает Писание, в каком поколении, оно неизменно. В какой культуре? Для какого типа людей? Кстати, очень интересно. Я когда готовил эту проповедь, я узнал, что в среднем в Америке каждый дом имеет 3 перевода Библии. То есть Библия в 3 разных переводах, как минимум. Существует 300 разных типов Библии. Ну, вернее, они-то Библия одна, но пишут там Библию для инвалидов, Библия для моряков, Библия для солдатов, Библия для одиноких женщин, Библия для влюбленных, Библия для подростков, Библия для сам... То есть 300 разных разновидностей Библии существует. Ну, вы понимаете, что Библия одна и та же, только там, например, в Библии для тех, кто там страдает от какой-то злобы или раздражения, для них подчеркнули просто все слова, где написано «не раздражайся». Вот, и поэтому ее теперь продают, вот Библия для тех, кто нужен anger management проходить, вот, или еще что-то. Но самое печальное дальше. Из всех вот этих Библий огромных, все люди, кто имеет Библию, только 30% читают ее один раз в месяц. То есть мы говорим о том, что люди-то знают, что Библия очень важна, но реально практически они ей не живут или живут очень мало. Петр подчеркивает и здесь с нескольких сторон говорит, посмотрите, в 23 стихе он говорит, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек, И в 25 главе, 25 стихе еще раз подчеркивает, но Слово Господне пребывает вовек. А это Слово есть то Слово, которое вам проповедано. Иисуса Навина 1:8, Бог, когда-то обращаясь к этому вождю народа израильского, говорил: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и поступать благоразумно». Заметьте, это давно-давно, тогда, когда Израиль только входил в обетованную землю. Пролистайте 500 лет, или 400 с лишним лет. Пролистайте, и дальше Давид. И Давид говорит то же самое. Псалом 1, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночью, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Заметьте, как 1500 лет до нашей эры эти слова были верны. Вот точно так и 1000 лет до нашей эры эти слова верны. И давайте перелистнем еще и придем в 40 какой-то или в 60 какой-то год уже нашей эры. И послушайте, апостол Павел пишет Тимофею и говорит: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для наставления, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек». Друзья, Божье Слово гарантирует успех жизни в любом поколении. Тогда, когда мы воспринимаем его, тогда, когда он нас научает, обличает, исправляет и наставляет в праведности. Именно так жил Иисус Христос. Будучи настоящим человеком, он пропитал свою жизнь словом своего Отца. И когда дьявол искушал его в пустыне, ему нетрудно было сказать уверенно и твердо. Слушайте, Матфея 4 глава, 4 стих. Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И Иисус реально жил словом. Иоанна 8 глава, 28 стих подтверждает это же. Он говорит: «Я ничего и не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». И в этом была его сила. Если мы перелистнем до самого конца, мы говорили от 1500 лет тому назад, мы говорили о тысяче, вернее, до нашей эры, о 1000 лет, мы говорили об апостоле Павле. Давайте теперь пролистаем события до самого конца, самые последние сцены. Откройте, пожалуйста, книга Откровения, 19 глава. «И увидел я великое небо, и вот конь белый и сидящий на нем, называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи его, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и имя ему – Слово Божие». Иисус Христос остался носителем этого имени, носителем Божьего Слова, и там – вечность.